नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चात्यादेशतारिणे वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो यन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमं प्रसुप्तं सञ्जीवयति किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादिम् प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्याकचिदुपासन व्रजवादवर्गेण यकौपित श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थमहं श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नापरः हरे कृष्ण мы продолжаем с вами наш рассказ. И вчера было задано несколько очень хороших вопросов. Я начну с ответа на некоторые из них. Я сказал, что только тот, кто верит в ведическое откровение, может по-настоящему называться теистом или человеком, не просто верующим в Бога, но имеющим, или, по крайней мере, имеющим шанс получить ясное представление о Боге. Естественно, был задан вопрос, а как быть с теми, кто верит в Библию или Коран? Являются ли они атеистами в полном смысле этого слова? Хотел вас обрадовать – нет. Библия и Коран, Сила Прабхупада много раз говорил об этом, это тоже откровение. И в них содержатся определенные представления о Боге. И они могут дать человеку какие-то представления о Боге. Мы не считаем последователей этих писаний атеистами, но мы считаем, что в них нет полноты откровения. Как, впрочем, и они считают по отношению ко всем остальным. Они скажут вам то же самое, что полноты откровения в других местах нет. Вот. И задали еще очень важный вопрос, в чем причина ослабления веры. Я говорил о том, что нам нужна вера, и что с веры начинается все, и что это должна быть шастрия, шрада или вера в Священные Писания. Причина ослабления веры одна – это оскорбление. Шрила Рупа Госвами объясняет это в Бхакти Расамрита Синду, где он говорит, что наша привязанность к Богу, а вера – это самое начало привязанности к Богу. Вера в Священные Писания – это проявление привязанности к Богу, которое появляется у нас по милости духовного учителя Вайшнава. И любое ослабление привязанности к Богу – это следствие оскорблений, которые мы допускаем. В конечном счете, наша привязанность должна проявиться в том, что у нас появятся возвышенные чувства по отношению к Богу. Прабхадананда Сарасвати, описывая любовь Радхи, говорит, что она есть субава. Субава значит возвышенные, утонченные эмоции. И любой человек, который занимается бхакти, иногда ловит себя на этом, что вдруг какие-то непонятно откуда взявшиеся чувства начинают бурлить в его сердце. Эти чувства доставляют ему необычайное блаженство. И путь развития преданности – это путь укрепления, усиления этих эмоций. Так что, в конце концов, эти эмоции становятся постоянным состоянием нашего сознания. Сердце – значит сознание. И когда это состояние возвышенное, утонченное внутреннее эмоциональное состояние станет постоянной реальностью, это называется бхавой, или предварительной стадией любви к Богу. Человек обретает некое постоянное отношение к Богу, или стаи бхаву. Оскорбление – это то, что прямо противоположно возвышенным чувствам, потому что оскорбления сразу же оскверняют наше сознание. Если бхакти возвышает наше сознание, делает нас как бы слегка парящими над этим миром. Любой человек, который испытывал даже мирскую любовь, он знает и он скажет вам, что я не ходил по земле. Я парил над землей. Почему? Потому что внутри появляется это ощущение полета, счастья, возвышенного состояния внутреннего. Но стоит человек начать оскорблять кого-то, как сразу же, что с нами случается? Шмяк! Сразу же сознание становится... Оно приобретает странные формы. И уже тут не до парения, тут бы поползать немного. Вот. И, собственно, ослабление веры – это ослабление привязанности в самом зачатке. И оно означает, что я совершил какие-то оскорбления, то есть я сделал нечто прямо противоположное. Сделал что-то, что в конечном счете ослабляет мою привязанность и любовь. И это называется апарадхой или оскорблениями. И в той же записке было другое очень важное продолжение вопроса. Меня спрашивали, собственно, как понять, а семя-то у нас правильное или нет. Я говорил вчера о том, что вера – это семя любви, и что нужно очень тщательно заботиться о том, чтобы поливать правильное семя. Я хотел вас, с одной стороны, успокоить, что у всех есть, у всех сидящих здесь, есть правильное семя. Беда в том, что иногда мы поливаем не те семена. Это семя не поливаем. Вот. И в конечном счете, как понять, где это правильное семя, которое нужно поливать, которое нужно питать? То самое правильное семя, которое я должен себе питать. Я уже говорил, что это в сущности вера в шастру. И Госвами Вриндаван объясняет, что такое вера в шастру. Вера в шастру – это понимание того, что шастра состоит из самбанды, абиде и прайоджаны, что шастра описывает отношения с Богом, что шастра описывает путь развития или углубления этих отношений и конечную цель углубления этих отношений. Правильное семя – это наше правильное понимание того, о чем хочет сказать нам шастра. Шастра хочет сказать нам об отношениях с Богом. И о том, что это самое главное в нашей жизни, и о том, каким образом эти отношения можно сделать крепкими и непоколебимыми. Очень часто, если мы заглянем себе в сердце, и проанализируем мотивы, почему мы остаемся здесь, в этом обществе, мы поймем, что наша вера – это не вера в шастру. То, что сохраняет нас здесь, а сохраняет нас здесь вера, безусловно. Какая-то вера. Вера в то, что здесь, в этом обществе, в ИСККОН хорошо. Но часто эта вера не вера в шастру. Это вера либо в какую-то личность, в какого-то человека, который для нас олицетворяет, скажем так, наши представления о бхакти. Наши представления о том, что такое любовь к Богу. Не обязательно он действительно олицетворяет любовь к Богу. Он олицетворяет наши представления о любви к Богу. Или очень часто это просто вера в то, что здесь, в этом обществе, мне хорошо. А что, не пьют, не курят, матом почти не ругаются. Хорошие люди. Вот. Я помню много лет уже тому назад, когда был некий кризис веры в нашем обществе, прошел слух о том, что Шрила Прабхупада снова родился на земле. И даже указывали на определенную личность, которая родилась. Личности тогда 2 года было. Я спросил у одной матаджи, которая... Мне просто интересно было. Вы верите в то, что это Шрила Прабхупада? Я сказал, я не верю. Я знаю, что это Шрила Прабхупада. Ни о какой вере в шастры речи не может быть. Люди очень часто верят в личности, и в этом нет ничего плохого, если мы уверены в том, что личность без искажений несет послание шастры до нас. Но если наша вера в личность начинает затмевать нашу веру в шастру, то тут возникает проблема. И я снова и снова сталкиваюсь с разными проявлениями этого феномена. И мне хотелось рассказать одну маленькую историю о том, как Шрила Прабхупада внушал людям правильную веру. Это рассказывает Умапати Махарадж, один из первых учеников Шрилы Прабхупады. Он говорит, что я почувствовал огромное облегчение, когда услышал, что Шрила Прабхупада говорит, что Бог – это личность. Он говорит, до этого я читал буддизм, и в буддизме говорится, что нельзя про Бога, нельзя сказать, что Он есть, нельзя сказать, что Его нету, нельзя сказать, что Его не есть, не нет. Ну, в общем, сказать ничего нельзя. И тут приходит Шрила Прабхупада и говорит, верховная личность Бога. Он говорит, я тотчас же почувствовал облегчение и стал дальше анализировать. И стал думать, ну, Свамиджи хороший человек. Явно за деньгами не гоняется. Явно честный человек. Но может он сам
заблуждается. Он думал именно о том, за кем ему идти, как ему выбрать того, за кем идти. И у него появилось это сомнение. Ну, может быть, хорошо, он бескорыстный человек, но бескорыстные люди тоже заблуждаются, правильно? И он говорит, что на следующую лекцию, когда я пришел, первое, что сказал Шрила Прабхупада, глядя на меня, Шрила Прабхупада сказал, глядя на него, что я не говорю ничего, чего не было бы в священных писаниях. И тот говорит, у меня сразу от сердца отлегло. Сразу подумал, ну ладно, тогда хорошо, тогда можно идти. И в этом величие Шрилы Прабхупады, то, каким образом он закладывает в нас основы этой веры. Он недаром назвал Бхагавад-гиту, Бхагавад-гита, как она есть. Недаром он призывает нас снова и снова анализировать, а действительно ли это Бхагавад-гита, как она есть. И он основывает целиком и полностью свою проповедь на шастрах. И все время цитирует шастры. Вот. Тогда как если наша вера основана на веру в общество, на то, что общество хорошее, хорошие люди, то по-разному может быть. Иногда общество поворачивается к нам другой стороной. Иногда мы сделаем какую-то глупость, и люди отворачиваются от нас. И я часто видел, как вера в такой момент рушится у людей. Так что нужно очень... Но если у меня есть вера в шастры, ничто не сможет ее поколебать, кроме оскорблений. И еще один последний вопрос, на который я отвечу, очень важный тоже. Человек задал недоуменный вопрос по поводу косвенной проповеди. Он говорит, что косвенные проповедники говорят обо всем, о чем угодно, только не о бхакти, вернее, о бхакти в самую последнюю очередь. А Шрила Прабхупада говорил ни о чем другом, кроме как о бхакти, вернее, обо всем остальном в последнюю очередь. И как понимать? Когда я говорил вчера об этом, это сложная тема. Я не говорил, не нужно истолковывать мои слова как некое стопроцентное оправдание любых форм косвенной проповеди. На самом деле косвенная проповедь может принести очень большой вред, потому что то, что мы слышим в первый раз, закладывает в нас семена веры. Если это семя неправильное, оно вырастет в неправильное растение, как я вчера говорил. Но может быть правильный, в любом случае, единственное, что я сказал вчера, это то, что проповедь должна задевать интерес в человеке, должна пробуждать в человеке интерес, задевать его ум, заставлять его думать. Так, и для этого нужно говорить о чем-то, что важно для человека. Но очень важно при этом правильно привлекать человека. Не любой способ привлечения человека будет правильным. Мы можем так человека привлечь к ведическим писаниям, что он никогда не выберется из болота ведической астрологии и так далее. Вот. И главное еще раз, в чем смысл и суть, квинтэссенция проповеди, в том, что мы должны породить в человеке веру в то, что в ведических писаниях мы найдем ответы на все свои вопросы. На материальные вопросы, на наши материальные запросы и потребности, и на наши, естественно, духовные запросы и духовные потребности. Вот. И отсюда я плавно снова перейду к теме, которую я начал. Я вчера закончил на том, что объяснял, что очень часто мы принимаем свои концепции, свои представления за бхакти, потому что бхакти очень сложно объяснить. Я говорил о том, что в сущности, если человек хочет понять бхакти, он должен стать табула-расой. Не имеет никакого отношения к мадуре расы. Табула-раса значит чистый лист. На латыни, не на санскрите. Табула-раса значит, что он должен очиститься от своих предварительных, далеко не всегда правильных или практически всегда неправильных представлений о том, что такое бхакти. И для этого ему нужен духовный учитель. У нас есть эта запрограммированность, и нужно научиться смотреть на свою запрограммированность, видеть свою запрограммированность и отстраняться от своей запрограммированности. Иначе нам очень трудно будет понять. Практически никто не может понять. Так если вам сейчас сказать, что в вечности вас ждет, что пастушки во Вриндаване делают? Коров доят, навоз месят. Кто-то хочет в вечность месить навоз? Есть несколько энтузиастов. У всех остальных умеренный энтузиазм по поводу этой перспективы. Если вам сейчас сказать, вы станете Брамой, кто закричит Харибол? Почему-то никто не кричит Харибол. Придется мне закричать Харибол! Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что очень сложно реально понять все эти концепции. И нам нужно расчистить какое-то место для того, чтобы научиться пить этот напиток Бхагаватам. Шукадев Госвами, вернее, Вьясадев в уведении к Шримад Бхагаватам призывает нас, пибата Бхагаватам расамалаям, пейте же этот Бхагаватам, который полон расы. И в сущности это значит, что пить Бхагаватам значит испытывать эти отношения, которые описаны в Бхагаватам с самого начала до самого конца. Разные напитки отношений с Богом. И в конце концов выбрать самый опьяняющий напиток. Мадурия раса. Есть особое вино, которое в Бхагаватам содержится. Этот самый лучший напиток, мы самый чистый, мы должны выбрать. Вот. И, в сущности, это обязанность гуру. Гуру должен прийти и разбить наши концепции. Шрила Прабхупада, он любил объяснять стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам, где говорится «Санта эвася чинданти мано вьяхсанга мукти бих». Говорит, санты или саду, святые люди, эвася чинданди мановьях сангам, они рубят дурные привязанности в людях или слишком сильные привязанности к своим собственным представлениям о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно и что такое неправильно. Уктиби их, своими словами они делают это. Мановьях сангам, уктиби их. И Шрила Прабхупада говорит, что в сущности это обязанность духовного учителя. Есть замечательная история, которую любит Шачинанда Махарадж рассказывать. История его первой встречи со Шрилой Прабхупадой. Он приехал, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой. Пришел молодой хиппи, ему тогда было лет 15. И Шрила Прабхупада что-то рассказывал про Бога. В конце концов он решил задать вопрос. Вопрос, который его мучил, или ему показалось, что он нашел какое-то противоречие в словах Шрилы Прабхупады. Он поднял руку, и Шрила Прабхупада сказал, задавай свой вопрос. Он говорит, если Бог такой хороший, зачем Он создал майю, от которой все страдают? Шрила Прабхупада посмотрел на своего секретаря и спросил, что он говорит? Тот тоже не понял. Вот еще раз, если Бог такой хороший, если Бог... Все благой, если Бог добрый, зачем Он создал майю? Шрилупада опять посмотрел на всех и говорит, что он сказал? Чувствуете, да? Тот в третий раз повторил. Но опять обратился к секретарю, о чем он спрашивает? Секретарь повторил, если Бог такой хороший, зачем он создал Майю? Шрилупада посмотрел на него прямо и сказал, Кришна Майю не создавал, Майю создал ты. Сачинанда Махарадж говорит, что он до сих пор не может прийти в себя от этого ответа. Но в сущности, что в этот момент сделал Шрила Прабхупада? Он разрушил, вдребезги разрушил, разбил концепции, которые были. Чтобы человек мог начать с чистого листа. И это очень важная и неблагодарная обязанность духовного учителя. Вот. И я также говорил о том, что бхакти очень сложно описать, потому что у бхакти нет формы. Что в сущности по поступкам нельзя судить о том, насколько велик преданный. В этом проблема. У нас есть всегда соблазн оценивать человека по его внешним поступкам. Потому что мы не знаем, что он думает при этом, что он чувствует при этом, в каком состоянии он находится. Но по поступкам все ясно, все просто, правильно? И часто мы судим преданных по их поступкам. Если человек сидит, и перед ним огромная аудитория, все слушают его, раскрыв рот, он, наверное, великий преданный. А если он где-то там копается и моет кастрюли для Кришны, ну, какой это преданный, это бхакта, который хочет получить рекомендацию на инициацию. Нет. В том-то и дело, что это не показатель, не критерий. И в Брихат-Бхагаватамрите это одна из тем, которую Санатана Госвами проводит красной нитью, что ни в коем случае нельзя судить просто по поступкам. И Санатана Госвами прибегает к гениальному приему. Мне хотелось рассказать как бы о самой завязке Брихат-Бхагаватамриты или первой части Брихат-Бхагаватамриты. Что делает Нарада Муни в Брихат-Бхагаватамрите? Он приходит к преданным и начинает прославлять их за их поступки. Он начинает говорить, смотри, 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 что ты делаешь. Ну это же великая преданность. Он приходит к Индре, и он увидел, как Индра плачет, поклоняясь Упендре или своему младшему брату Ваманадеве. Ваманадев находится там, на райских планетах, и Индра стоит, и из тысячи глаз Индры, а у Индры много глаз, из тысячи глаз текут слезы. Преданный Индра, ясное дело, если человек плачет, поклоняясь. Беда в том, что мы не знаем, почему он плачет. И сам Индра, Нарда начинает его прославлять и говорит, ты с такой любовью поклоняешься, а сам видел это собственными глазами, ты плакал. И сам Индра не выдерживает, когда ему это говорят. И говорит, ты знаешь, почему я плакал? Я от обиды плакал. Я плакал от того, что я на Бога обижен. Не потому, что я его люблю. Вот. И это тот самый прием, к которому прибегает Санатана Госвами в Брихат-Бхагаватамрите. Он устами Нарады Муни начинает прославлять преданных за их поступки. А преданные начинают опровергать и говорят, ты же не знаешь, о чем я думал в этот момент. Да, да, я делал это, но ты же не знаешь, чего я хотел этим добиться. И в свою очередь они начинают рассказывать о том, к чему они стремятся. И тут они выдают себя, рассказывая о своем идеале, о том, что такое в их представлении бхакти. Они полностью выдают или разоблачают сами себя. И продолжается этот сюжет, Нарада идет дальше и дальше и дальше и дальше. Вот. И таким образом он объясняет бхакти. Таким образом он объясняет, что значит бхакти. И естественно, что каждый из преданных, с которым встречается Нарада Муни, одна характерная черта, которая должна быть присуща всем преданным. Несмотря на то, что в общем-то в Брихат-Бхагаватамрите Санатана Госвами, скажем так, достаточно скептически относится к преданности всех остальных, кроме обитателей Вриндавана, но тем не менее он отмечает одну очень важную черту, которую мы должны для себя также отметить. Преданный никогда не должен быть удовлетворен уровнем своей преданности. В тот самый момент, когда я решил, что я достиг всего, что я достиг преданности, это значит, что я в сущности остановился. И, как правило, это значит, что я остановился на достаточно низком пещерном уровне. Эта неудовлетворенность должна у нас всегда быть. Хотя недавно спросили, как это так? С одной стороны, нам говорят, что мы должны быть удовлетворенными. Правильно? Это одно из качеств брахмана. Брахман всегда должен быть доволен, всегда удовлетворен, всегда улыбаться должен. А с другой стороны, если я удовлетворен, то значит, что что-то не так со мной. Так вот, ответ на этот ребус очень простой. Человек всегда должен быть удовлетворен своими материальными обстоятельствами, и он всегда должен быть недоволен своим духовным состоянием. Чанакья Пандит дает замечательную, гениальную формулу. Он говорит, что человек, вернее, мужчина, всегда должен быть удовлетворен своей женой, своим обедом и своими деньгами. И он всегда должен быть недоволен своей джапой, своим изучением шастра и пожертвованиями, которые он дает. А если мы честно посмотрим в себя, то мы поймем, что наше состояние прямо противоположное. Мы всегда недовольны своей женой или своим мужем, своим обедом, вернее, да, всегда недовольны. Всегда недовольны чем еще? Деньгами своими недовольны. Кто недоволен своими деньгами? Женой кто недоволен? Руки не надо поднимать. И одновременно с этим мы всегда удовлетворены своей джапой, своим познанием шастры и своими пожертвованиями особенно. Но формула очень четкая. Для того, чтобы человек развивался, он должен знать этот секрет. Вот. И когда преданные начинают отвечать Нараде Муни, они начинают в отчаянии говорить, что у меня нет никакой преданности. Потому что если мы, еще раз, если мы решим, что у нас есть преданность, мы остановимся на этом. Человеку очень трудно реально расставаться с какими-то своими концепциями. Но для того, чтобы духовно продвигаться, я всегда должен быть готов отойти со своей точки зрения и посмотреть на все то, что я делаю, с нейтральной точки зрения, с точки зрения шастры, с точки зрения Кришны. Тогда я буду все время находиться в движении. Вот. Ну, собственно, все из предварительных вещей, которые мне хотелось сказать. Иначе говоря, Санатана Госвами объясняет нам этот сравнительный путь развития бхакти. Для того, чтобы мы яснее поняли, что такое настоящая бхакти, для того, чтобы это понимание очень ясно запечатлелось в нашем сердце. И это первая книга, которую мы будем читать, несколько стихов, из которой мы прочтем, называется «Поиск сути милости Верховного Господа» Шри Бхагавата Крипа Нирдхара. Когда Нарада Муни поставил перед собой задачу найти того, на ком лежит милость Господа. Потому что наши представления о милости, в сущности, и будут означать наши представления о цели, о том, к чему мы стремимся. Вот. И если мы попытаемся ответить на этот вопрос, а как мы милость Господа понимаем? Милость Господа для нас что такое? Если у кого-то денег много, есть у него милость Господа? Да ну, признайтесь честно. Если кто-то долго живет, милость это Господа или не милость? А если кто-то умный, красивый, образованный, милость это Господа? Милость, 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 милость. Для нас милость. Вот. И в Брихат-Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами говорит о том, что есть единственное мерило милости Бога. Это чистота Его преданности. Если мы хотим понять, есть у нас милость Бога или нет, мы должны попытаться оценить, насколько моя преданность адресована Кришне самому. Насколько я хочу Кришну, а не чего-то от Него. И степень или сила этого желания будет означать милость Бога. Шрила Джива Госвами говорит об этом в Бхакти Сандарбе. Он говорит, према таратамье наива. Бхакта Махаттаратамья Мукхьям. Говорит, что прежде всего величие бхакты, величие преданного определяется силой премы, которой он обладает. Ты, прежде чем начать уже, собственно, сам рассказ, я быстро очень расскажу о разных представлениях о милости Бога, которые Нарада Муни уже миновал. Он встретился сначала с Браманом из Прояга, и Браман из Прояга танцевал, и у Брамана из Прояга была послушная семья, у него были послушные дети, сыновья, счастливая семейная жизнь. И он поклонялся Шалаграм Шили, и он кормил саду, он раздавал просад. И Нарада Муни подбежал к нему и закричал: «О, ты, Бхагават Крипа Патра, ты сосуд милости Бога». Браман этот очень огорчился, когда услышал, сказал: «Ну кто я такой? У меня всего несколько сыновей, которые меня иногда слушаются, иногда нет. У меня маленькое божество. Я могу кормить маленькое количество людей. У меня не так много последователей. Я изредка что-то делаю хорошее. Если ты пойдешь к царю в Южной Индии, у него большое божество. У него большой храм. Все его подданные, послушные. Революции у него нет. Земля у него сама рожает. Ну, в общем, вот это милость Бога. Чувствуете, да? Милость. Милость. Соперников у него нет. Милость, милость, милость. И Нарада идет и говорит: «О, у тебя есть милость». Он идет к этому царю и говорит: «У тебя есть милость Бога. Наверняка у тебя послушные, подданные, все тебя слушаются, у тебя есть власть». Вот. И царь говорит: «Не, ну какая у меня милость? Вот Индра, вот это милость. Вот у него милость». И он начинает говорить свои представления о милости. Он говорит: «Индра живет долго. Я живу всего 100 лет. Индра живет, о, как долго». Чувствуете, если человек долго живет, то наверняка милость Бога на нем есть. Я в этом году повел одну группу людей, совсем новых, небольшую, паломничество, и мы пришли во Вриндаван. Мы пришли в храм Мадхамохана, и там несколько лет тому назад жил Саду. Саду этому было 108 лет. Я сказал: «Тут жил Саду, ему было 108 лет». Я сказал: «108 лет! святой. Вы можете смеяться, но если вам будет 108 лет, вас все будут считать святым. Если вы совсем из ума не выживете. Но люди автоматически думают, если человек живет долго, то значит, у него есть милость Бога. Если этот царь начал говорить, и тело у него сияет у Индры, царь этот начал объяснять, в чем милость Бога по отношению к Индре. У них на райских планетах тела сияют, их называют девами. Дева значит тот, у кого тело излучает сияние. Когда святых рисуют, что вокруг головы у них рисуют? Нимб, да, правильно? Если сияет кто-то, ну, значит, милость, правильно? Если сейчас засиять, если аура большая, преданный, правильно? Преданным должно быть сияние яркое. Чем ярче, тем преданнее. Правильно, да? Есть у вас эти представления о святости? Есть. И дальше он говорит, у них такая власть. Ох, у меня власть над одним маленьким царством. Он владеет всем райским царством Индра. Правильно? Есть у нас представление о том, что чем больше власти у человека, тем более преданный он. Мы знаем, если за ним ходит толпа большая последователей. Иногда преданные описывают Шрилу Прабхупаду, они говорят, он зашел, от него такое сияние. И все, как только его увидели, сразу бух и на землю. Так. Это наше представление о преданности. Это то, каким образом мы внешне видим или воспринимаем преданность. И дальше еще одну вещь он сказал про Индру или про обитателей райских планет, что они преданные великие. Они могут путешествовать везде, где угодно. Я сразу же вспомнил о саньясе Искон. Они тоже путешествуют везде, где угодно. Но в сущности... Это все так или иначе, без всяких ограничений. Это все материальные представления о бхакти или о милости Бога. И Нарда отправляется к Индре и начинает говорить, ой, Индра, ты такой великий и преданный, ты можешь путешествовать где угодно, у тебя власть над райскими планетами, у тебя сияние. И Индра начинает говорить, я даже... Не то, что я не преданный, не то, что не бхакта, я оскорбитель, я апарадхи. Я совершил множество оскорблений. И это тоже очень важная характеристика преданного. На самом деле Индра преданный, безусловно. Но настоящий преданный должен всегда чувствовать свое несоответствие идеалу преданности. Вот. И Индра говорит об этом. И Индра отрицает свою преданность и говорит, ты говоришь, у меня длинная жизнь, ну разве я долго живу? Вот Брама, он долго живет. Кто великий преданный? Брама великий преданный. Потому что Брама, за один день Брамы 14 Индра сменяются. А ты говоришь, что я долго живу. Вот Брама живет долго. Ты говоришь, у меня большие богатства. У Брамы такие богатства. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и так далее. Ты говоришь, у меня власть есть. Кто меня назначил? Брама меня назначил. Черед мой придет, он меня снимет, поставит. Вот это бхакти, вот это милость, вот это да. Нарада приходит к Браме. И Браме он говорит, Брама, слушай, дорогой, ты сам Кришна. И Брама затыкает уши и говорит, ну, нашел вообще, что говорить. И Брама начинает говорить о своих проблемах. И тут очень важно нам понять, как Брама описывает свои проблемы. Знаете, какая основная проблема у Брамы? Кто-то знает, сколько живет Брама? Брама живет так долго, что даже невозможно запомнить, сколько он живет. Потому что это число, которое в голове не умещается. Брама говорит, у меня главная проблема, я смерти боюсь. Чувствуете, да? Нам кажется, как он может бояться смерти? Но на самом деле для него дамоклов меч смерти все время висит. Так что он знает, рано или поздно все это кончится. Все это богатство, вся эта роскошь, все эти замечательные наслаждения, все эти танцы, все эти ощущения своей власти, все это кончится. И для нас, нам кажется, ну как можно бояться смерти, если ты так долго живешь, потому что мы сплошь и рядом встречаемся со смертью. Мы как бы привыкли к смерти. Ну, Брама, он не знает, не видит, что такое смерть, и поэтому смерть для него очень страшна. На Сатилоке, где живет Брама, нет похоронных бюро, нет крематориев, там нет смерти. И тем не менее, там есть смерть. И этот дамоклов меч смерти отравляет все наслаждения, которые там есть. Кришна сам говорит, Абрама Буванал Лока, что в этом мире, Дукхалаем Ашашватам, в этом мире, в этой обители, в юдоле страданий нет ничего хорошего. Вот. И мы должны понять из этого всего, что в сущности, в материальном мире даже Брама не может толком наслаждаться. И Брама говорит Нараде, и тут мы уже вплотную приблизились к нашей теме. Брама говорит Нараде, я мечтаю. О чем я мечтаю? О мукте. О, я мечтаю об освобождении. Здесь слишком много проблем, я устал от этих проблем, я устал от страха смерти, который преследует меня. Иначе говоря, чего он хочет? Он хочет освобождения и думает, что это и есть милость Бога. И он начинает говорить, вот ты говоришь, что у меня есть милость Бога. Милость Бога есть у Шивы. Вот у кого есть милость Бога, так это Шива. И он начинает говорить, посмотри на Шиву. И сейчас мы начнем с вами уже вплотную встречаться с Господом Шивы. Ты посмотри на Шиву. Шива. Как он начинает его описывать? Шива ходит голым. Я хожу в тончайших шелковых одеждах. И я ношу утонченную гирлянду из ароматных цветов. И я умощаю свое тело ароматическими маслами. А Индра, а Шива ходит голым, у него гирлянда из костей и из цветков дурмана. И вместо ароматических масел он мажет свое тело чем? Пеплом из крематориев. И Брама говорит, для чего он это делает? Чтобы посмеяться над нами. Он говорит, Индра, он не привязан, извиняюсь, Индра, Шива, он не привязан, он абсолютно свободен, у него есть эта мукти. Мы пытаемся продлить свою жизнь, нося гирлянды из цветов. На самом деле, это из разряда косвенной проповеди. Замечательный ведический обычай вешать гирлянды из живых цветов. Люди сейчас дарят цветы иногда, они не знают зачем. На самом деле это нужно для того, чтобы молодость продлить. Когда человек носит гирлянды из живых цветов, то свежесть и молодость входят в его тело. Матаджи, это для вас. И Брама говорит, мы носим, я живу так долго, еще ношу гирлянду из живых цветов, чтобы еще дольше, еще здоровее быть. А Индра смеется, извиняюсь, что я с Индрой пошел. Шива смеется надо мной, Шива носит гирлянду из костей. Шива просто хохочет, и это значит, что он в сущности полностью не привязан. Он говорит, что он носит гирлянду из цветов дурмана. Мы носим гирлянду из роз. Знаете, дурман, да? Тут растет дурман, такие у него белые такие длинные цветы, колючие такие плоды. И вот там гирлянду из цветов дурмана, из растения арка. Арка — это такое растение целебное, магическое. Я не знаю, тут оно растет или нет, в Индии оно на каждом шагу растет. Из самых дешевых вещей. Индра, Шива ходит во всем этом. Вот. И он, то есть, иначе говоря, он начинает говорить, он полностью отреченный. Я привязан. Я привязан к шелковым одеждам, я привязан к гирляндам, я привязан к духам, я привязан ко всему этому. Он не привязан. Это милость Бога. Милость? А Кришна говорит об этом. Брахмабута прасанатма наша очистина камшати самах сарвешу бхутешу мат бхактим лабате парам. Бхакти начинается с чего? Брахмабута прасанатма, когда человек достигает освобождения. Брахма говорит в этом. Он говорит, дхарма, артха и кама его не интересуют. Ну, насчет дхармы, с этим у нас проблем нет. Она нас тоже не интересует. Что касается артхи и камы, то тут уже нужно подумать над этим много раз. Он говорит, у него нет никакого интереса ни к дхарме, ни к артхе, ни к каме. Мокша. Более того, он сам может давать мокшу. Он сам может давать мукти. И не только он сам, даже его жена может давать мукти. Чувствуете, какой великий и преданный. Он говорит, Кришна его так любит, Кришна его защищает от демонов. И дальше он говорит, Кришна сам поклоняется Шиве. Кришна иногда принимает роль его подчиненного и начинает поклоняться Шиве. Представляете, какая милость Бога. Так. И, собственно, мне сейчас уже надо кончать. Что мы сейчас с вами услышали? Мы услышали представление Брамы о том, что такое милость. И когда я назвал свой семинар «Встреча с Господом Шивой», я имел в виду определенный менталитет или желание освобождения, которое мы часто путаем с бхакти. Когда кто-то отреченный, когда кто-то аскет большой, когда кто-то не ест и постится, и повторяет 64 круга, или 128 кругов, или 192 круга, то мы говорим, он великий и преданный, правильно? Великий преданный. Особенно, если он ничего не делает при этом. А Санатана Госвами в этой третьей главе Брихат Бхагаватамрити тщательнейшим образом отделяет этот мотив освобождения от бхакти. В конце концов, Шрила Рупа Госвами, он скажет Бхакти Расамрита Синду, что бхукти и мукти – это две ведьмы, и до тех пор, пока они находятся в нашем сердце, мы не сможем ощутить вкус бхакти. И очень часто то, что мы считаем бхакти, это всего лишь навсего желание мукти. Когда мы говорим, мы все вернемся домой к Богу, не дай гору примананды, то это желание мукти. Желание освобождения. Бхакти можно заниматься здесь. Для того, чтобы заниматься бхакти, не нужно отправляться в духовный мир. Нет никакой необходимости в этом. Более того, иногда даже лучше оставаться здесь. Более того, сам Господь Шива говорит, что преданный может заниматься преданным служением везде, где угодно. Ему не важно, где он находится. В аду, в раю, везде, где угодно. Кто-то из вас хочет в ад пойти заниматься преданным служением? Желающие есть? Так, один нашелся. Если благословите, приходите ко мне за благословением. А в рай кто-то хочет за преданным служением пойти заниматься?
Хитрый человек говорит, если благословите.
Так вот, что мне хочется, о чем мне хотелось поговорить, о том, каким образом мы путаем желание освобождения с преданным служением. И, собственно, это и есть встреча с Господом Шивой в нашем сердце. Господь Шива, с нашей точки зрения, занимается бхакти, но его бхакти смешана с этим желанием освобождения или избавления от страданий. И его преданное служение именно таково. И как это проявляется в нашей с вами жизни, об этом я начну рассказывать завтра и продолжу рассказывать на российском фестивале. Спасибо большое.